Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Начало учебного года традиционно воспринимается как праздник не только для первоклашек и школьников вообще, но и для студентов, особенно первокурсников. Такое счастье поступить туда, куда хотелось. А если еще и удалось на бюджетное, счастье вдвойне. Этот тонкий момент «не получилось бесплатно, придется родителям платить, лишь бы учиться, лишь бы не терять года» не распространяется на тех, у кого родителей нет. Сегодня мы будем говорить о том, как получают образование воспитанники детских домов, дети-сироты. Гости студии – советник директора Департамента государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования Иван Янцукевич, координатор проекта помощи детям-сиротам Мурзик.ру, микрохирург Герман Пятов и выпускники детского дома школы города Шуя Юра Макаров и Костя Артамонов. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте. Добрый день, Татьяна.
Давайте начнем с закона. Статья 16 Федерального закона об образовании от 2000 года, Иван поправит меня, если я в чем-то ошиблась, гласит, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются в государственные образовательные высшие и среднеспециальные учреждения вне конкурса. Им достаточно успешно, то есть без двоек, сдать вступительные экзамены. И если раньше возраст детей был ограничен 18 годами, то позже приняли поправку к закону, увеличив диапазон возможностей поступать до 23 лет. Кроме бесплатной учебы, детям без родителей гарантируется полное государственное обеспечение в течение всего обучения. Получается, что выглядит все буквально безоблачно. Хочешь – поступай, конкурса проходить не будешь, тебе все оплатят. Каковы подводные камни, Иван, или их нет?
Ну, подводных камней, наверное, ни в одном деле избежать нельзя. И, конечно, очень многое зависит от подготовленности детей к сдаче экзаменов. Во-первых, мне бы хотелось сказать, что дети, как правило, выпускники детских домов, не столь сильны, как дети, которые воспитывались в семье. Конечно, есть вундеркинды, и, кстати, вот поправка, которая была принята в 2002 году, по-моему, и которая была инициирована непосредственно Сергеем Николаевичем Апатенко в бытность его депутатом Госдумы.
Я поясню для слушателей, что Сергей Апатенко – это руководитель департамента, вот как раз наш гость Иван Янцукевич, его советник. Пожалуйста, Иван.
Да, давайте. Как раз была им инициирована, и она как раз исходила от директора одного детского дома в Ростовской области, по-моему, Новошахтинске, которая сказала о том, что дети поступают в детский дом с небольшим отставанием и заканчивают школу, да, как правило, там не в 18, например, а в 19 лет, или там, может быть, вообще в 20, да, и уже теряют льготы при поступлении, поэтому было решено расширить диапазон до 23 лет. Вот. Попадаются вундеркинды, и, естественно, вот такой расширенный диапазон он позволит поступать детям. Какие еще есть подводные камни? Естественно, при поступлении ребенка-сироты в высшее учебное заведение, оно должно взять на себя полное обеспечение этого ребенка, выплату ему не просто стипендии, а повышенной стипендии плюс 50, то есть стипендия сейчас 600 рублей, по-моему, и плюс 50%, то есть 900 рублей. Взять на себя обязательства по обеспечению его одеждой, жильем, то есть общежитием и так далее и тому подобное. Многие руководители вузов пытаются избежать этих вещей. Естественно, если такие вещи есть, их надо пресекать и быстренько как-то сообщать нам, что такие вещи существуют.
Иван, а есть какая-то квота для каждого вуза, то есть некое обязательное число таких детей, которых вуз обязан просто взять на обеспечение?
Нет, такой квоты не существует, но это же зависит от того, сколько детей сдадут успешный экзамен.
Это понятно.
Вот, поэтому это может быть совершенно
разное. Вы просто заговорили о том, что
количество.
Некоторые руководители вузов пытаются от этого уйти, то есть я пытаюсь понять, есть ли какой-то механизм, какой-то рычаг, который при помощи...
Обязует, да?
Да.
Нет, к сожалению, никакой квоты на это не существует. Но вот иногда пытаются уйти от этого, но с помощью общественного мнения, каких-то общественных организаций, в том числе и руководителей детских домов, которые следят за судьбой своих выпускников, Ну, как правило, с помощью каких-то неформальных переговоров.
Спасибо, Иван. Герман, теперь вопрос к вам. Тему сегодняшнего разговора в свое время предложили вы, и я, когда начала готовить эту программу, я подумала о том, что действительно, судя по регламентированному правилу, по документам, в России в этой сфере все, ну, обстоит лучше, чем с какими-то другими моментами, касающимися детей-сирот, да? Почему эта тема вас тревожит? Почему вы считаете, что это тема для большого часового разговора, ну, в частности, на Радио Свобода? И какие подводные камни в реальной ситуации видите вы вот по этой теме?
Ну, это даже не для часового, я думаю, для многочасового разговора тема. Вот, ну, поскольку у нас, как говорится, будем исходить из этого. Ну, конечно, тут о безоблачности говорить не приходится. И почему волнует? Потому что любая помощь детям-сиротам в детских домах, она бессмысленна. Без последующей вот социализации, без последующего образования и нормального выбора профессии. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле не то, что подводные камни, просто закон не работает вообще. А именно, уточню. Говорить о высшем образовании для детей-сирот вообще не приходится. То есть какие-то квоты и так далее. Потому что им не светит высшее образование практически 99%. То есть очень маленький процент выпускников детских домов реально имеет возможность поступить в высшее учебное заведение. Почему? Потому что, как уже сказали, да, у них есть льготы, они ведут вне конкурса, но они должны сдать экзамены, ну, хотя бы на удовлетворительно. И в нормальные вузы, которые действительно дают какую-то востребованную специальность, это не проходит. То есть дети даже на тройку не могут сдать. Да что говорить, сейчас дети из домашних, и домашние дети из семей, из обычных неспециализированных школ не могут быть подготовлены на уровне, чтобы сдать там куда-то в МГУ, в Бауманку. Там. Ну, я уже не говорю, это, конечно, сверх как бы задача, но даже в средние рейтинговые вузы они попадают. Они попадают только туда, где нет конкурса вообще, и людей, в принципе, могут брать просто с улицы без экзаменов, вне зависимости, там сирота, не сирота, потому что надо заполнить существующие места. Поэтому разговаривать о высшем образовании для сирот в таком аспекте не приходится. Но самая главная проблема в том, что они даже не имеют возможности получить хотя бы среднее специальное образование в соответствии с их интересами, требованиями и личными взглядами, и перспективами. То есть, если человек элементарно не какой-то там, я не знаю, врачом, там, юристом, там, экономистом, а элементарно хочет стать просто водителем автомобиля, не какого-то там даже суперского, суперкатегории, он не имеет этой возможности просто потому, что не работает этот закон. То есть детей пихают туда, где есть общежитие, а, соответственно, это самые невостребованные специальности, потому что общежитие невыгодно содержать, их сохраняют только такие вот.
Спасибо, училище. Герман, поняла вашу точку зрения. Мы продолжим этот разговор. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Об образовании детей и сирот сегодня говорят сотрудник Министерства образования Иван Янсукевич, микрохирург Герман Пятов и выпускники детского дома Юрий Макаров и Константин Артамонов. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2216. Я повторю номер еще раз. 8 800 200 ровно 2216. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, высказывайтесь, задавайте вопросы. Мои гости готовы на них отвечать. А у меня пока вопрос к ребятам. Костя, могут ли ребята, являющиеся выпускниками детских домов, получать профессию и образование по своему желанию?
Я считаю, что нет.
Объясни, вот, почему.
Потому что, допустим, вот я объясню на своем примере. Я хотел, ну, как у меня был пример, тоже мой детский дом выпускник, его зовут Вена. Ему Герман помог обустроиться в Москве на водителя, ну, не водителя вообще, ну, хорошо обустроиться. Я хотел, ну, так же, да? Вот. А меня, отправив в ПТУ, поставили на столяра. Вот. Хотя хотел
многие. Чем объяснили?
Они пост поставили. Написали карточки, ну там, будешь столяром. Вот так.
То есть не ты решал, а... Да. А кто решал?
Ну как кто? Там написали.
Ну там где?
В училище, да.
Директор.
Да. Сам директор училища.
Сам директор.
Понятно. Сейчас, Иван, одну секунду, хочу еще выслушать Юрия, и тогда передам вам микрофон. Юра, твоя ситуация.
Ну, вот такая, ну, примерно такая ситуация. Я, в общем, всегда учился хорошо. Вот, 4-5, у меня в основном 5 даже. Вот. И как бы мне сначала вообще в карточке написали штукатур-маляр. А это профессия двухгодичная, даже без полного среднего образования. То есть я выхожу просто штукатуром и не полное среднее образование. Вот. Я, ну, стал вроде это просить, чтобы мне это... Мне сказали, без троек сдашь экзамен, тогда пойдешь. Не сдашь, пойдешь штукатуром-маляром. Вот. Ну, я сдал, естественно, то есть пошел.
Без троек?
Да, без троек. Вот. И меня это послали вот тоже на столяра. Мебельщика. Ну, это меня, в принципе...
А кем так, ты хотел бы ну, быть?
Как минимум столяром. Так-то у меня были там и выше, но меня сразу как бы обломали. Ну, это грубо сказано, конечно. Нормально. В общем... Ну, я хотел все время идти по там адвокатам каким-нибудь, юристам, то есть так. Но мне сказали, так как папа у меня был в местах лишения свободы, то есть то мне туда дорога закрыта.
А ты знал о том, что ты можешь поступать без конкурса в ВУЗ? Достаточно тебе без троек написать вступительные экзамены. Ты вообще об этом знал?
Да нет.
Ты не знал об этом. Иван, теперь прошу, пожалуйста, ваш комментарий.
Единственный, наверное, комментарий. Жалко, что так получается, что на эфире присутствуют ребята, у которых что-то не получилось. Это, ну, очень плохо. Если бы я знал, что вот, ну, в таком плане будет дискуссия, я, может быть, нашел бы какой-нибудь положительный пример, хотя бы для разнообразия. Это раз. Потом я хотел бы прокомментировать Германа немножко. Ну, он... полностью, наверное, подтвердил то, что вот сказал я, то про под те по самые подводные камни. Во-первых, ребята готовы плохо, достаточно плохо. Вот. А во-вторых, какое-то нежелание со стороны вузов принимать ребенка-сироту и так далее.
Вот, от чего это зависит? Иван, я прошу прощения. В данном случае на примере Юрия мы имеем совершенно другую ситуацию. То есть, судя по всему, и учился ребенок без троек, и до вуза-то дело и не дошло. То есть там дело было не в нежелании вуза, а затормозился весь процесс еще раньше.
Да, я просто хотел ребятам задать вопрос. Кто вам в карточках пишет ту или иную профессию? Руководители детского дома или руководители того учреждения обучающего, в которое вы идете?
Костя, прошу.
Нас ставят на профессию опекун детского дома. Записывают. И... Нас, например, 6 человек. Нас распределили 3 так, 3 так.
Юрий.
Спасибо даже.
Ну, точнее, как бы, если... Ну, я уточню, Костя, он... Но прежде чем он едет вот в училище, которое нас отправляет, и советуется с тем, который в дальнейшем будет нашим, как бы, заведующим, ну, по детям-сиротам. Они совещаются там, он говорит, кто... Примерно, у кого какие есть там способности, хотя он с нами контакта такого особенного не имел, он не спрашивал нас, кем мы хотим быть. Вот, и они там уже расписывают. То есть она говорит, у меня свободно здесь, и здесь, и здесь. И они на две группы там делят. Как
хорошо, ребят, спасибо, Герман, немножко подождите, мы примем звонок. Кира Васильевна из Москвы дозвонилась, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Будьте любезны, меня, может быть, это не совсем, но, в общем-то, касается, конечно, вашей темы. Меня интересует судьба детей-сирот из интерната Ходорковского. Будет ли им вообще оказана какая-либо помощь? Ну, может быть, не в этом году, конечно, в следующем. И в какие руки, в чьи перешел сейчас этот интернат? Ведь это было любимое детище Михаила Борисовича.
Вы знаете, ну, действительно, немножко не по теме, поскольку мы говорим сегодня об образовании выпускников детского дома. Тем не менее, Герман что-то готов ответить. Герман, прошу.
Дело в том, что это не был личный интернат Ходорковского, то есть его как бы поддерживала компания ЮКОС, и он так остался под ее, как говорится, эгидой. Ну, естественно, там, может быть, что-то изменилось, возможно, вполне, потому что, конечно, личное участие тоже присутствовало. Но я не думаю, что их судьба дальнейшая будет трагичной. Я думаю, что судьба миллиона сирот России гораздо хуже.
Спасибо, Герман. Итак, Иван, продолжим разговор. Поясните, пожалуйста, для меня и для слушателей Радио Свобода, кто... кто такой дальнейший опекун, который вписывает в карточки профессии ребят? Я не очень поняла, что это за инстанция.
Ну, наверное, это опекун, который находится при том учебном учреждении, да, который, как бы, с кем оформляется договор, да, и который должен вас опекать.
Это конкретный человек? Иван Иванович Иванов?
Да, конкретный человек.
Это меценат? Это благотворитель?
Нет, это не меценат, это человек, который при этом учебном заведении должен опекать поступивших.
Он кто? Он воспитатель, он педагог.
Воспитатель, вот.
Герман, пожалуйста, и потом сразу следующий.
Ну, на самом деле, система, я вот поясню, чтобы и Иван тоже имел представление, поскольку это слабое место, я не, как бы, это не упрек, я просто, как бы, настроен на сотрудничество. Дело в том, что система работает следующим образом. Есть продавец, есть покупатель, ну, утрированно, да, то есть есть социальный педагог-опекун от детского дома, и он передает ребят под опеку педагогу-опекуну в училище. И вот на этом построена вся схема невозможности выбора. Потому что они только ведут переговоры только с тем училищем, в котором есть этот педагог. А этот педагог может быть только там, где есть общежитие. И таким образом из 20 училищ, которые имеются в городе, например, Иваново там или в Шуе, мы можем выбрать одно, максимум два, где есть общежитие и есть ставка педагога. У опекуна. И все, и таким образом хочет он,
круг
хочет,
сужается,
он сужается. То есть Юрий, он даже сейчас сказал, вот там, ну я хотел бы как минимум с Сольером, потому что ему сказали вообще, то есть ты остаешься даже без среднего образования, то есть ты после этого никуда не пойдешь.
Хорошо, Герман, спасибо. У меня сразу следующий вопрос к Ивану. Иван, а вообще возможно ли для бывшего воспитанника детского дома обучаться в другом городе или в другой области, или в другой республике?
По закону, естественно, возможно. Но вот как Герман говорит, что это очень весьма проблематично, потому что вот должен быть присутствовать опекун, с которым должен быть договор, который должен опекать. Как правило, это не, он опекает не одного человека, а несколько или целую группу довольно-таки большую. И это очень сложно. В принципе, вся проблема, на мой взгляд, зависит от тех воспитателей, директоров детских домов, которые переживают и которые участвуют в судьбе своих воспитанников. Те, кто как бы в большей мере прикладывает больше сил и энергии для устройства их там, в вузы, для получения именно высшего образования, у тех, как правило, есть положительные результаты. В данном случае, по тем или иным причинам, не знаю каким именно, вот получилось именно так, когда воспитатели, директор, руководство детского дома в меньшей степени заботятся и пытаются, может быть, даже больше избавиться от своих выпускников.
Иван, давайте сразу, ребят, спросим, так ли это, вот, Юрий, в случае вашего детского дома. Можете вы сказать, что вы ощущали, недостаточное, не будем резких выражений употреблять, да, недостаточное внимание со стороны руководства детского дома к вашей будущей судьбе?
Ну, не от всех. Вот воспитатели, в основном, они как бы, половина так, половина так, то есть... У всех разные мнения, и все по-разному относились.
Костя.
Вот. Я считаю, что воспитатели вообще роль не играют. В основном играет опекун и директор.
Опекун и директор.
И еще. Какая вообще может быть, разговор быть об учении, если мы выходим из детдома большинство без паспортов? Вообще. Выходим.
Почему это происходит? Герман, несколько слов, пожалуйста. Я знаю, что у вас какой-то есть сложный случай.
Проблема очень острая. Вот не приехал мальчик, вот третьего тоже приглашали, там, Алексей. И проблема в том, что у них с паспортами вообще какая-то удивительная ситуация. Вот, я знаю, что Юра получил там паспорт на 3 года позже, чем положено по закону, то есть 14 лет положено. А представляете, что такое жить у нас в стране без паспорта, где это не Америка, где можно там просто ходить и, как говорится, с каким-то удостоверением личности. То есть требуется паспорт для того, чтобы купить билет на поезд. Вы не купите билет на поезд. Чтобы получить деньги в кассе или в Сберкассе, вы не получите без паспорта.
Герман, однажды в эфире «Радио Свобода» вы говорили о конкретной истории с конкретным юношей, который никак не мог получить
и
паспорт.
Так и не получил.
Так и не получил. Хотя какие-то сдвиги после эфира были, я помню, что были какие-то звонки.
Да, звонки какие-то непонятные там. Ну, на самом деле, я, честно говоря, не знаю. Я обращался даже, честно говоря, на очень высокие уровни. И мне объяснили, что вот, вы знаете, дело в том, что у каждого из детей был период, когда они там якобы находились там, неизвестно где, на определенный момент принятия закона, и что нужно проверять, не являются ли они гражданами другого государства. Но я считаю, что это как там является, не является, они же под государственной опекой, это дети государства. Они же, у них родители лишены родительских прав.
Спасибо, Герман и Юра просят слово, пожалуйста, Юра.
Вот, ну также насчет паспорта. Я, значит, подошел, ну, период, когда мне в военкомат надо идти. Вот, меня пригласили в военкомат, я прихожу а мне говорят, это паспорт. Я говорю, а у меня нету, у меня серьезно не было паспорта. Вот, мне говорят, ну тогда это 500 рублей штраф. Я говорю, ну я же не виноват, я говорю, я вышел из детского дома, мне не дали паспорт, что там делают вроде. Они говорят, ну ладно, в следующий раз пригласим, чтобы паспорт был.
Костя, распространенный случай?
Да, у меня вот большинство, с кем опускался детдома, больше чем половина такая.
Иван, я понимаю, что, очевидно, это не в сфере вашей вот прямой непосредственной компетенции, но вот такой просто первый взгляд, почему это происходит, что за история с паспортами, о каком обучении мы действительно говорим, если у ребят нет документов на руках?
Ну, случай действительно для меня, если не сказать шокирующий, то, во всяком случае, просто бесчеловечные какие-то. Как можно выпускать ребенка, не снабдив его просто даже документом о том, что он вообще есть человек? Я для себя пометил, я думаю, что на следующем совещании с представителями органов образования, субъектов федерации, этот вопрос не просто зададим, а и потребуем просто отчитаться.
По всем детский дом города Шуя, детский дом школы города Шуя Ивановской области, вот, чтобы, так сказать, было о чем говорить.
Спасибо. И вот чуть раньше мы говорили о том, что если бы Иван заранее знал, что в студии сегодня появятся два молодых человека, у которых не очень складывается пока с образованием, то, наверное, привел бы какой-то положительный пример. Я уверена, что они есть, конечно же, и не наша цель утверждать, что вот со всеми вот всегда так все плохо. Однако, Иван, если сейчас наш эфир слышит или, может быть, на сайте прочитают распечатку программ, кто-то из тех, кто еще только столкнется с такой проблемой, могут ли они каким-то образом достучаться до вашего департамента? Есть ли какой-то телефон, куда они могут позвонить? Есть ли какое-то лицо, к которому они могут обратиться?
Безусловно.
Пожалуйста, тогда...
Этим лицом могу даже выступить я и сказать телефоны. Код Москвы 495, телефон 629-93-16. Янцукевич Иван Валентинович, советник директора департамента государственной молодежной политики, воспитания и соцзащиты детей Миноборнауки.
Спасибо, Иван. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Этот телефон появится на сайте Радио Свобода, и его смогут прочитать все, кто заинтересован нас услышать. А в программе «Время гостей» сегодня в 19:07 разговор пойдет на тему «Хотят ли современные дети идти в школу?». Гости Анны Качкаевой, академик Академии педагогических наук Борис Бельбат и старший научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии проходят траурные мероприятия, привороченные ко второй годовщине трагедии в Беслане. В результате захвата более 1200 заложников и последующего штурма в бесланской школе в сентябре 2004 года погибли 333 человека. Президент Северной Осетии Таймураз Мамсуров считает, что следствие по делу о теракте в Беслане проводилось недостаточно объективно и не учитывало мнений жителей республики. Об этом Мамсуров заявил в публикуемом сегодня интервью российской газете. Генпрокуратура России в очередной раз продлила срок следствия по делу о захвате бесланской школы. В России сегодня День знаний. В новом учебном году за парты сядут около 14 миллионов школьников. Безопасность в учебных заведениях обеспечивают 180 тысяч милиционеров. Ирану грозят международные санкции. В четверг истек срок, который Совет Безопасности ООН отвел Тегерану на свертывание ядерной программы. По данным МАГАТЭ, Иран продолжает ядерные разработки. На следующей неделе 5 постоянных членов Совета Безопасности и Германия обсудят в Берлине пакет возможных санкций против Ирана. Россия в очередной раз выступила за продолжение диалога с Тегераном. В Ливан прибыли первые подразделения миротворцев из Италии. 5 военных кораблей пришвартуются в порту Тир в субботу. На борту 2500 военнослужащих. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсуждает сегодня в Дамаске проблемы, связанные с поддержанием перемирия между Израилем и группировкой Хизбаллах. Анан намерен призвать президента Сирии Башара Асада прекратить поставки оружия в Ливан. Ураган Джон приблизился к Тихоокеанскому побережью мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас. Власти отдали распоряжение об эвакуации 15 тысяч местных жителей.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Почему не дать возможность без экзаменов поступить в институт детям, которые росли без родителей, пишет на сайт «Свобода» Дмитрий Азаров из Кирова. Такой шанс можно дать особо одаренным детям-сиротам, но не в ущерб другим детям, полагает москвич Вячеслав. А, по-моему, им нужно предоставлять только льготы по оплате, но не зачислять вне конкурса. Это мнение другого москвича Владимира. Мы продолжаем разговор об образовании детей-сирот, в котором участвуют советник директора Департамента государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования Иван Янцукевич, координатор проекта помощи детям-сиротам Мурзикру, микрохирург Герман Пятов и выпускники детского дома школы города Шуя Юра Макаров и Костя Артамонов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы в прямом эфире. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. И все-таки, пока шла сводка новостей, мы решили, что немножко поговорить о положительных примерах в рамках этой темы тоже стоит. Герман, прошу несколько слов, и ребятам микрофон передадим.
Да, конечно же, бывают положительные примеры, но, как вы правильно сказали, есть зависимость от личности, прежде всего, директора. И я бы хотел назвать... Вот положительный пример – это интернат для детей-сирот в Сафоново Смоленской области, директор Ольга Георгиевна Сирцева. Вот. Это интернат в Кордымово той же области, директор Александр Алексеевич Филимонов, если я не ошибаюсь. И, например, вот детский дом номер 72 города Рыбинска Ярославской области, директор Корнюшкина Нина Михайловна. Там достаточно высокий процент поступления в вузы, высокий процент поступления в техникумы, в колледжи, то есть в среднеспециальные учебные заведения вот, по как бы желаемым профессиям. То есть там занимается и департамент области, и значит, дирекция, администрация детского дома. То есть это общими усилиями достигается. Вот, то есть детям обеспечивают более-менее возможность получать образование. Но! Здесь есть подводный камень, потому что высшее образование не панацея, потому что они все равно попадают не в самые перспективные вузы, а задача не дать высшее образование, а дать профессию, которая даст социализацию.
Которая даст возможность жить нормально.
Да.
Хорошо, ребят, вопрос к вам. Среди выпускников вашего детского дома бывают ли случаи, знаете ли вы о них, чтобы человек получил ту профессию, которую хотел получить, и чтобы вот он, в принципе, был доволен тем, с чем он вышел? Прошу.
Ну вот, Костя уже упоминал, как раз Вена. Вот он всю жизнь мечтал там механик, водитель там механик, вот, ковырялся тоже там, ну, таких вот механизмов, то есть там машины, там, мотоциклы. Mm-hmm. Вот, и вот он единственный, который попал в этот Сергеевский техникум, там, в Шуе, вот, закончил его, вышел, в общем-то, с тем, чего это ждал, чего хотел.
Один случай, в общем, это маловато, конечно.
Нет, ну, были там еще, но уже не такие вот
не
счастливые.
Не такие яркие, да?
Не
такие яркие. Есть в Карелии региональная общественная молодежная организация, называется она «Равновесие». Вот ее руководитель Александр Гизалов считает, что сироты практически не пользуются предоставленной им возможностью получать образование. В вузы, по его подсчетам, поступают всего 1-2% выпускников детских домов. Я спросила у Александра, почему, на его взгляд, ситуация выглядит именно так.
Даже вспоминая свое детдомовское детство, могу сказать, что даже тогда, в 80-х, 70-х годах, мы были низко мотивированы на то, чтобы обучаться, потому что питание есть, вокруг персонал и так далее. То есть появляется такой ждвенческий настрой у детей, что все вот так спокойно и свободно достигается. И, конечно, уровень образования у детей-сирот очень низкий, и при выходе из детского дома им порой даже сложно поступить в ПТУ. Поэтому процент поступивших в высшее учебное заведение равен именно той цифре, которую я назвал. Но и даже бывает так, что они не могут поступить в ПТУ, допустим, поступают в профессионально-техническое училище, порядка 40%. Все остальные пытаются устроить свою жизнь, пытаясь где-то подрабатывать, работать. Это, конечно, очень печально, но это такова действительность. Но самое главное, что у государства есть рычаги и механизмы для того, чтобы выпускники детских домов поступали в высшее учебное учебные заведения. Например, есть закон о том, что дети могут использовать право на поступление в высшее учебное заведение на подготовительных курсах. То есть государство оплачивает подготовительные курсы, дети уйдут в высшее учебное заведение. Но многие из них об этом праве не знают. И чаще всего договора между сиротским учреждением заключены таким образом, что большинство детей поступают в ПСУ. Нонсенс, когда дети поступают в высшее учебное заведение. К сожалению, это такова российская практика по отношению к детям-сиротам в образовании России. Мотивация людей, которые находятся рядом, воспитателей, педагогического состава, не направлена на то, чтобы детей продвигать в этом направлении. И мотивация самих детей. Они понимают, что какое-то время их будет поддерживать государство, они будут получать пособия всевозможные. При выходе из детского дома они получат пособие до 40 тысяч. Если он встает на биржу, ребенок, он получает порядка 11 тысяч рублей в течение полугода. То есть наступает момент дезадаптации. И, конечно, эта дезадаптация им приятна с точки зрения того, что государство бездумно валит на них деньги. А вот то, чтобы они получили высшее образование и вообще могли многие вопросы решать сами, государство на это не нацелено. И это, конечно, проблема, с которой мы боремся, пытаемся что-то организовывать. Но на самом деле это очень серьезная проблема, проблема образования, дальнейшего образования детей-сирот.
Это было мнение Александра Гизалова, руководителя Карельской региональной общественной молодежной организации «Равновесие». Я думаю, что сразу все мои гости готовы прокомментировать тот фрагмент, который мы сейчас услышали. Но прежде мы примем звонок. Василий Степанович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Я, значит, очень, как говорится, заинтересован этой темой устройства молодежи, которые лишены, значит, домашнего очага. И почему-то направление делают, значит, обязательно в городах. А кто же на селе-то будет работать? Земля, вот как ни... Я пенсионер уже, поэтому мне это очень близко в смысле том, что пустующая земля вызывает к себе внимание. Вот, кто у нас на селе будет работать? Китайцы, туркмены или еще кто-то?
Спасибо вам за звонок, поняли мы ваш вопрос. Итак, давайте последовательно. Сначала все-таки мы прокомментируем мнение Гизалова из Карелии. Герман, ну,
я хорошо. Одновременно сразу и на звонок отвечу, и мне не дал. Во-первых, я считаю, что высшее образование – это не панацея и не самоцель. То есть я абсолютно не рад за поголовное. Там, можно всех детей-сирот устроить в высшее учебное. У нас вузов сейчас, мест в вузах столько же, сколько выпускников. Вот, так что всех можно, всем дать высшее образование. Это не нужно. И правильно, я согласен. Потому что сегодня мы не можем найти нормального работника, нормального водителя, нормального слесаря, нормального столяра. У нас приезжают гастарбайтеры, а дети-сироты, выпускники сиротского учреждения, у нас становятся бомжами, люмпинизируются, безработные, алкоголики, спиваются. Вот, Юра, скажи, сколько у вас реально вот из выпускников, с которыми ты выпустился, вот реально спились, и сколько сейчас, вот ты знаешь, которые более-менее благополучны?
Ну, не знаю, вот у нас, в общем, вот в одно училище попало 8 человек. Вот. Одного уже на первом курсе, уже через несколько месяцев хотели выгнать. Точнее, ну и потом в течение вот этого года его выгнали из училища, все, он не учится там. Один тоже, в общем, вместе с ним его долго хотели выгнать, но он вроде раз, ну, приходил обратно, как бы это, и извиниться там опять, походит маленько, опять не ходит, не учится. Вот. Но все-таки он, ну, дошел, вот пока второй курс закончил. Один вот до сих пор, его сейчас уже тоже, как бы вот из нашей группы, прямо вместе, мы с Костей в одной группе, вот. Тоже, ну, вопрос над ним стоял весь год его не было.
В общем, вот. Ни шатка, ни валка учится,
да,
народ.
Да, вот, и вот как бы в нашей группе двое, и из тех тоже двое.
Костя, скажи, пожалуйста, а вот тот упрек, который мы сейчас услышали в материале из Карелии, который у нас прозвучал, о том, что, в общем-то, и сами ребята не очень мотивированы идти получать образование, потому что можно встать на биржу труда, какие-то есть пособия, вообще складывается привычка жить за государственный счет. И, вот положа руку на сердце, есть доля правды в этом?
Ну, конечно, есть.
Много народу среди вот ваших, кто вот примерно так и размышляет. А что, собственно, идти напрягаться, какую-то профессию, зачем, когда крыша над головой есть? Как-то...
Да, почти многие так, большинство привыкают.
Девчонки, ребята, среди кого это вот больше распространено? Идти?
Можно среди ребят, среди пацанов, имею в виду.
Юр, почему?
Ну, потому что уже, как бы, они думают, а что, ну, не то, что напрягаться, они просто не знают, куда пойти. Кто их возьмет? Вот я выпустился из детского дома. Куда грузчиком пойду? Грузчиком еще ладно, может быть, и возьмут. Вот, не буду обижать, там, говорить, кто там. Вот. Но и вот за эти 40 рублей там целый день вот горбатится. Вот,
Костя.
И многие ходят.
Вот, если сирота, допустим, выпустился из ПТУ, да, ему никто не скажет. Ну, как домашнему ребенку, никто не скажет, иди устройся на работу там, никто ничего не скажет. Не хочешь, не работай, ничего не делай, болезнь, там, бомжом. Одного же ребенка ему скажут, ну, родители все-таки там. Если он спил, то его отправят в наркологический диспансер куда-то там.
Все вот. Сводится к тому, что некому сказать. Хорошо, ребят, временно спасибо. Сейчас, одну секундочку, Иван, тезка ваша из Москвы дозвонился. Иван, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Мне кажется, надо смотреть в корень проблемы. У нас война была, бог знает когда, бездомных детей сколько угодно. Мне кажется, надо смотреть на то, как организованы детские дома, чтобы дети кончали детский дом, будучи нормально образованными и подготовленными культурными людьми. Если детский дом не может организовать это, устраивать какие-то семейные добрые детские дома и так далее. А если неподготовленных детей принимать в вузы, то это будет понижение общего уровня образования в стране. Спасибо.
Спасибо, Иван. Вы абсолютно правы. Как раз вот Иван Янцукевич, ваш тезка, перед эфиром сказал мне, что нам не избежать выхода разговора на более широкий круг тем. Невозможно говорить только об образовании, не касаясь отсутствия домашнего воспитания и общей культуры. Иван, пожалуйста, несколько слов об этом. Ну, конечно, и организуются и семейные детские дома. Понятно, что что-то делается.
Ну, действительно, я именно об этом и хотел сказать, что, говоря об образовании, в любом контексте, и применительно к детям-сиротам, и к обычным детям, мы не уйдем от такого понятия, как воспитание. В данном случае очень многое зависит, как я уже сказал, непосредственно от руководителей детского дома и непосредственно директоров, которые уделяют именно воспитанию, приближенному к домашним условиям, очень много времени. Если ребенок растет, воспитывается на определенных идеалах, ну, может быть, громких там добра, справедливости и какого-то, не знаю, тяги к творчеству, самореализации и так далее, он, естественно, будет на внутреннем каком-то уровне стимулирован на получение высшего образования и образования в целом, и получение профессии и реализации себя в этой профессии. Вот здесь надо искать корень. Надо искать корень в том, почему у нас такое количество детей-сирот в нашем обществе. Почему матери отказываются от своих детей. Вот как бы в этом очень много проблем. Но уж коль мы говорим об образовании детей, то я считаю, и очень много, естественно, зависит от воспитателей и от руководства детского дома, которое бережно бы относилось к своим воспитанникам, которые бы не допускали такого, что ребенок без паспорта. Но это, честно говоря, для меня...
Иван, а вот у вас есть, скажем, данные, в каком проценте детских домов российских существуют библиотеки с возможностью выхода в интернет, для того, чтобы люди могли готовиться?
Честно говоря, данные...
Ну, а общее представление о том, каков этот процент?
Процент, я так, знаете, скажу, по крупным городам только. То есть Москва, Питер, Ростов. То есть об провинциальных городах говорить не приходится, и может быть, исключения какие-то есть.
Спасибо,
Герман. А в селе, тем
более. Герман курирует как раз области, прилежащие к московской, ближайшие к московской.
На самом деле, по программе президента «Дети-сироты», компьютерные классы получили практически детские дома даже в отдаленных уголках, за что низкий поклон. Владимир Владимирович, вот, но где, как говорится, кое-где, вот мы все это тоже насаждали, мы тоже делали компьютерные классы. Другой вопрос, что не всюду есть выход в интернет, но я бы не сказал, что выход в интернет это такая панацея. Библиотеки, книжные библиотеки есть везде и очень неплохие. Они очень насыщаются фондом книжным хорошо, и мы работаем вот в тех 57 детских домах в 12 областях, с которыми мы работаем, это в Центральном федеральном округе. Ну, картина приблизительно одинаковая, я был и за пределами Центрального федерального округа. Такая картина везде, и всюду есть компьютерный класс, причем очень современные компьютерные машины, которые вот получались по программе, по президентской программе. Вот, поэтому здесь все нормально, проблема в другом, чтобы дети читали бы эти книги и чтобы с ними занимались. То есть не работают, компьютеры есть, но они не работают, потому что нет специалистов, которые не выделяются ставки и так далее. В принципе, все это можно сделать, это стоит, и недорого. Это гораздо дешевле стоит, чем потом с преступниками малолетними работать.
Спасибо, Герман. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Об образовании детей-сирот сегодня в программе «Личное дело» говорят сотрудник Министерства образования Иван Янцукевич, микрохирург Герман Пятов и выпускники детского дома Юрий Макаров и Константин Артамонов. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. А я хотела сказать о том, что вот в той самой президентской программе, которую сейчас упомянул Герман, на 2003-2006 годы, это большая программа, называется она «Дети России», в ней есть подпрограмма «Дети-сироты». Там есть такой раздел «Ожидаемые результаты программы». Один из пунктов – это обеспечение условий подготовки детей-сирот к поступлению в высшие и средние профессиональные учреждения образования. И дальше в скобочках стоит цифра – 500 детей в год. Вот у меня вопрос, наверное, к Ивану, если он готов ответить, и к Герману тоже за комментарием. 500 детей в год – это все желающие поступить? Это выборочно? Вот, как, откуда взялась эта цифра? И вообще, какой процент выпускников детского дома вообще куда-то поступает?
Ну, думаю, что цифра взялась из какого-то, в общем, среднестатистических данных. Это желаемое количество детей, то есть ожидаемое, которые должны поступить в ВУЗ.
Вот, ну вот конец реализации программы 2006 год, собственно, год уже почти заканчивается. Можно ли сказать, что...
Ну,
программа выполнена.
Я могу сказать, что в учреждениях высшего профессионального образования обучается 24 900 детей из общего 288, это 10%, но это в высших учебных заведениях обучаются. Uh-huh. Но, может быть, это, скорее всего, конечно, может быть, они не доучатся. По тем или
то
иным
есть это
причинам.
Получается приблизительно каждый десятый.
10%.
Ребят, сразу на вашем опыте вы можете сказать, что каждый десятый ваш товарищ учился бы в ВУЗе? Вообще вы таких знаете, вы таких видели в глаза?
Я вот только в этом году, как бы, ну, слышал, вот, приезжал в детский дом, где учился. Мне там сказали, что вот выпускники, которые закончили училище, вот в этом году поступило человек, наверное, 5, вот, которые из нашего детского дома. 3
в институты?
Назад. Институт. Угу. Человек 5. Но выпустилось за это время сколько?
Сколько выпустилось, да. Ну, если с ПТУ такие проблемы. Иван, прошу.
Там по Москве достаточно, ну, больше процентов, больше по Москве, Питеру. Просто за счет этого получается.
Спасибо, примем звонок. Татьяна Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, я уже года 4-5 занимаюсь этой проблемой. Сейчас заканчиваю книгу. Называется так: «Детская беспризорность в России и в мире». Но я хотела сказать вот о чем. Я проводила опрос в приюте, в социальном приюте Альбертова Сергея Георгиевича, это под Москвой. Там я выясняла жизненные ценности детишек, опрашивала старшеклассников. И они на первое место поставили здоровье среди жизненных ценностей, на второе место поставили образование, а на третье место они поставили работу, такую, которая нравится, и зарплата на втором месте. А на первом месте, вот именно, чтобы эта работа нравилась, надо сказать, что в этом приюте Альбертова очень хорошо поставлена система образования. Это просто пример для изучения этого опыта.
Спасибо вам, Татьяна Николаевна. Я думаю, что сейчас вот очень вовремя будет ребят спросить, как бы они такую анкету заполняли. И вот, Костя, прошу, систему жизненных ценностей, чтобы ты поставил. Что для тебя ценно в жизни? Вот на первое место, на второе и на третье. Прям 3 пункта.
Ну, я согласен был с тем списком. Ну, то же самое для меня. Первое – это здоровье.
Так.
Второе, наверное, это выбор профессии и, главное, пожелание. Угу. Потому что если не нравится, ты и не будешь недолго работать. Год, там, полтора. Дальше ты просто уйдешь с работы.
А на третье место что бы поставил?
На третье?
С третьим уже затруднение. То есть... Ну, быть здоровым и иметь любимую профессию.
Ну да, ну и зарплату, чтобы можно нравиться и другое, но и платить будет мало.
Юр, прошу, твой выбор.
Сначала вообще у меня было такое влечение к спорту. То есть очень сильное влечение. Я был здоров, все. Ну потом, ну, немного, в общем, повредился. То есть здоровье у меня теперь на первом месте, это безусловно. Вот. И также вместе со здоровьем сейчас образование, потому что в спорт мне не уйти. Вот. Ну и по здоровью. Вот. А дальше там уже это, там уже подрабатывать можно или работать, пока учусь, например, а дальше работа, да.
А вот смотрите, ребят, среди ваших сверстников, которые растут в семьях, особенно живут в больших городах, вот приоритетные такие профессии, это связано с образованием в области экономики и финансов. Вот вообще кто-то из ваших замахивался на это? Вот, не ставили себе такой задачу стать экономистом или стать там банковским работником? Обсуждается ли это у вас, вот, что это денежные специальности, что можно какую-то выгодную работу найти? Или это слишком высокая планка, и вы изначально знаете, что у вас ничего не получится, даже пытаться не стоит?
Это обсуждается, да, вот там думают. Вот, ну, говорят, что я вот на экономиста хотел бы там, или что-то вот такое вроде этого. Вот, но максимум бухгалтер, и то не законченный или там...
Костя, знания, которые дают в училище, не позволят просто. Училище просто как отмазка. Тебя быстрее, чтобы выпустить, и все. Тебя никто не будет там держать.
Ну вот смотрите, я прочла, например, что правительство Санкт-Петербурга совместно с финансовой корпорацией «Уралсиб» реализует долгосрочную благотворительную программу, за счет которой финансируются подготовительные курсы для детей-сирот, дающие в дальнейшем им возможность поступать в том числе и в коммерческие вузы. Они платят повышенные стипендии, обеспечивают стажировки, а после еще и готовят детей к трудоустройству. То есть, Иван, вот получается, что кому-то из детей, кто вот под такую программу или под какую-то ей подобную попал, им вот крупно повезло, а остальным вот... Выше бухгалтера и не замахивайся.
Ну, им крупно повезет еще, потому, если эта акция не окажется обычной пиар-акцией, вот, значит, что это действительно будет иметь место. Опять же, видите, возвращаюсь, нет у ребят амбиций, к сожалению. Нету желания такого, знаете, внутреннего.
Юра руку поднимает. Иван, Юра, прошу, коротко, только у нас звонки
тоже,
еще в студию. Тоже
личный пример. В общем, сестра у меня, выпускница того же детского дома, вот, ушла в училище в Тейковское, там закончила его, нормально закончила.
Повнятнее, скажи, пожалуйста, в какое училище ушла?
В Тейково, на бухгалтера. Угу. Вот. Значит, она его заканчивает и идет в институт поступать, но она не проходит. Она не проходит.
Не может на тройке написать.
Не знаю, но я ей говорю, а что ты, ну, вроде, она говорит, не прошла. То ли на тройке там не написала, то ли что-то не знаю.
Герман.
На самом деле, вот это, знаете, как институт благородных девиц. А что они будут делать? Вот они получат образование. Дети не социализированные. Мне гораздо более близка потанинская программа специального, среднеспециального образования для детей-сирот, когда готовят специалистов. Мы же задыхаемся, у нас нет нормальных сантехников, нет нормальных автослесарей.
Не говоря уже о том, что на селе действительно работать некому.
Но зато все сплошные экономисты, финансисты, юристы.
Нет, ну не все сплошные, мне просто было интересно, вообще обсуждаются ли такие профессии в среде, среди ребят. Примем звонки сейчас. Москва, Андрей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот очень разумные вещи говорят о том, что люди неподготовленные выходят, что после школы, что после института. Работодатели жалуются на это. Так мне кажется, дело в том, что нужно менять просто систему образования. Нужно готовить, давать детям то, что им пригодится в жизни. Не просто мусор и такое общее образование, а именно конкретное. Вот собрать специалистов и поставить такую задачу, чтобы они такую программу составили, в которой была бы отражена жизнь. То, с чем вот на протяжении жизни сталкивается человек.
Спасибо, Андрей. Немножко утопический звонок, потому что вот только что мы слышали историю о том, как человек хотел быть адвокатом, а ему в карточку записали столяр. Вот он учится на столяра. При этом говорит, что, в общем, он заканчивает на пятерке, поэтому у него, в принципе, все хорошо. Но мечта-то осталась. Можно собрать, конечно, специалистов и выработать программу, но до тех пор, пока будет вот существовать такая связь, когда один в карточку другому написал и фактически решил его судьбу на всю оставшуюся жизнь, да? То специалистов-то можно сколько угодно собирать. Еще звонок примем. Москва, Александр. Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, мы слушаем
вас.
Добрый
день.
Добрый день.
Я бы хотел вот о чем сказать. Может быть, стоит подумать и перевести этот вопрос в несколько иную плоскость. А нужны ли нам вообще детские дома? Давайте вспомним о том, что в Армении нет ни одного детского дома, несмотря на то, что там была война в Карабахе и так далее. Детей разбирают по семьям.
Спасибо, поняли мысль. Герман уже успел сказать, мы не в Армении. Иван просит слова, мало времени остается. Прошу, Иван.
Действительно, детские дома сами по себе, вот на наш взгляд, взгляд департамента, должна быть произведена реформа, где бы детские дома выступали не в роли просто содержателей, а в роли какого-то института, который устраивал бы детей в семьи, то есть определенного, ну, если можно так сказать, перевалочного пункта. Это было бы намного лучше, намного эффективней, дети бы в большем количестве устраивались бы в семьи и получали бы то домашнее воспитание, которое бы им позволяло социализироваться и развивать определенные амбиции.
Спасибо, Иван Герман, прошу.
Ну, я согласен с этим, но это утопически на сегодняшний день, потому что мы здесь и сейчас имеем миллион детей, у которых судьбу нужно решать. Им надо давать образование, профессию, потому что мы сейчас их по семьям не распределим. Это вопрос где-то на четверть века растянется. Целое поколение пройдет, и мы получим миллион преступников из миллиона сирот. Вот проблема. Поэтому надо заниматься социальной адаптацией, то есть давать им нормальную профессию, которую они хотят, заниматься психологической подготовкой, мотивировать их получать эту профессию и мотивировать их на жизненный успех. Тогда они будут гражданами.
Спасибо, Иван.
Я бы хотел полностью согласиться с Германом, но сказать о том, что это должно быть в том числе. То есть да. Мы должны, конечно, двигаться к тому, чтобы детей устраивать семьи, чтобы они именно получали домашнее воспитание. Согласен, что это на данный момент, здесь и сейчас, немножечко утопическая идея, но, как бы, безусловно, мы к этому должны идти.
Спасибо. К сожалению, наше эфирное время медленно подходит к концу. Почему я решила, что проблемы детей-сирот, в частности, проблемы их образования, стоит обсуждать в программе, которая называется «Личное дело»? Наверное, потому что о других детях побеспокоятся их родители. Наверное, потому что мне хотелось, чтобы у каждого из нас сложилось собственное представление о том, как живут эти ребята, с какими проблемами они сталкиваются на довольно длинном пути от не очень счастливого детства до, хочется верить, все-таки к полноценной взрослой жизни, как они интегрируются в общество. Еще мне, наверное, хотелось пробудить в вас, и мне кажется, отчасти хотя бы это удалось, поскольку звонки в студии сегодня были довольно заинтересованные, желание хоть чем-то помочь им. Ну, пусть даже вот ярко выраженной личной позицией. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире советника директора Департамента государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования Ивана Янцукевича, координатора проекта помощи детям-сиротам Мурзик.ру, микрохирурга Германа Пятого и ребят, которые приехали к нам из города Шуя, Юрия Макарова и Константина Артамонова. Режиссер сегодняшней программы Михаил Косторов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час в эфире была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вы услышите интервью с Иваном Вырыпаевым, автором фильма, участника конкурса Венецианского фестиваля «Эйфория», и Сергеем Женовачем, руководителем Нового Московского театра «Студия театрального искусства». Узнаете о фестивале «Поющий металл», который проходит в Ульяновске, и о многом другом. Ведет этот эфирный час моя коллега, театральный критик «Радио Свобода» Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересный эфир. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.